Добрый вечер. Мы, как всегда, по пятницам с вами встречаемся. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Значит, сегодняшняя тема, как вы уже, наверное, поняли, войдя на канал там, да, или зайдя в YouTube по ссылке, да, вы уже поняли. Название нашей сегодняшней темы такое: «Самая истинная вера на Земле». Праведность поверия, да. Значит, что я хочу сказать в самом начале, прежде чем мы коснемся вопроса, на основании которого возникла эта тема, да. Видите, коль так называется тема нашей встречи, тема, о которой мы будем с вами рассуждать и ее рассматривать, да. Вот, вы видите, самая истинная вера на Земле. Естественно, кто-то послушает, скажет, ну, все понятно, да. Это у Саши, значит, самая истинная вера на Земле. Я хочу сказать, что она не у меня, вот эта самая истинная вера. Я об этом не заявляю, да. И ко всему же еще скажу, что некрасиво делать такие заявления. Типа, у меня самая истинная вера. Это все равно, что сказать, вы знаете, а я самый умный на нашей планете. Сами понимаете, как это звучит и, как говорится, на что тянет. Тянет, будем говорить, на медицинское учреждение, в котором лежат самые-самые выдающиеся, самые-самые умные, да, и вы сами понимаете, и сильные, да. То есть люди, страдающие манией величия. Тем более, когда я говорю, и вы меня уже, наверное, не раз слышали, когда я говорю именно вот такие вещи, что вот посмотрите на нашей земле, сколько церквей, и в то же самое время все по-разному понимают Бога, все по-разному понимают, ну, будем так говорить, вопросы святости или праведности, да, и все самые истинные, друг с другом спорят, выясняют отношения, и доказывают, чья истина вернее, и, как правило, не хватает никаких истинных, настоящих аргументов, и это доказывается, ну, зачастую, знаете, так будем говорить, напористостью, ну, еще бывает такое, с раздражением это говорят, там, с недовольством, если что, кто-то не согласен с нами, да, что не является украшением, а наоборот является доказательством того, что мы не в истинной вере, да. Так вот, я еще раз говорю, что я не заявляю по поводу того, что моя вера самая истинная, да. Это сам человек должен будет определить, насколько, вот если я говорю на эту тему, насколько я прав или не прав в своих рассуждениях. Я таких заявлений не делаю, я о том не говорю, что вот моя вера самая правильная, приходите сюда, да. Я просто делюсь своим мнением на основании Писания, ну, естественно, жизненного опыта, да. Делюсь своим мнением, не утверждаю и не говорю, потому что действительно, если я буду говорить, что у меня есть истина, то вам надо либо согласиться, либо не согласиться. А дело в том, что я говорю мнение, говорю там, привожу какие-то аргументы, да, в доказательство того, как говорит Библия о том, какая самая истинная вера. А уж человек действительно должен будет сам, обдумав, взвесив, сопоставив, может быть, почитав Писание, найдя, может быть, другие места Писания или те же самые он найдет, он должен будет уже сам принимать решение, какая же самая истинная вера на Земле. Вот, еще что хотелось бы мне сказать. Ну, кто считает, что я в своих рассуждениях не прав, заблуждаюсь, пожалуйста, говорите, пишите, делитесь своим мнением. Только, пожалуйста, аргументы должны быть основательными. Это не должны быть просто эмоции. Вот я не согласен, а не согласен почему? А потому что я не согласен. Это не доказательство, это не аргумент. Ну, естественно, на такие, как говорится, заявления я и даже не буду обращать внимания. Всякая разумная мысль, да, мнение, основанное на чем-то, да, я всегда его приветствую, уважаю его, да, и если будут какие-то такие, будем говорить, серьезные замечания, готов это все рассмотреть. Ну, а теперь, как говорится, я хочу коснуться вопроса, который мне был задан, на основании которого Ну и возникла данная тема, которую мы с вами сегодня будем рассматривать. Я думаю, что не только сегодня, возможно, еще эта тема продолжится и в следующее наше общение. Может быть, даже и еще одно будет общение на эту тему, да? Значит, вопрос следующий. Человек пишет: «Брат, опишите, пожалуйста, своими словами праведность по вере». Дальше что он пишет? «Стремясь к святости, надо прилагать большие усилия. Во всяком случае, в начале. Если Бог помогает человеку, то в чем и как это проявляется?» Ну, имеется в виду, если Бог помогает человеку, то в чем и как вот эта помощь Бога проявляется? Я понимаю, что Господь каждому человеку подходит индивидуально. Но, может, есть какие-то принципы, я думаю, тут имеется в виду принципы, какие-то общие принципы, объясняющие это. Ну вот, честно скажу, ну, дочитаю, потом еще уточню, что там. Если знаете, помогите понять, пожалуйста. Спасибо. Что хотелось бы мне сказать? Вот когда, вот я читаю иногда вопрос, да, иногда бывает вопрос, ну, понятен, да, потому что человек что-то там думает, и если он должен учитывать, что я же не знаю, о чем он думает, и что он и как там понимает, да. И вот когда мне пишут, мне хотелось бы, чтобы человек, вот, допустим, пишет, он, значит, смотрите, если Бог помогает человеку, то в чем и как это проявляется? Ну, это мне понятно, да, и мне не будет сложно ответить на этот вопрос. Вот вторая часть, как бы, да. Я понимаю, что Господь каждому подходит индивидуально, но, может, есть какие-то, как я сказал, общие принципы, объясняющие это. Вот что это имеется в виду? Вот как подходит Господь каждому человеку? Может, я и правильно понял, да? Но он пишет, что каждому индивидуально. Я тоже согласен, да? Наверное, я так как понял из вопроса, что есть какие-то принципы, объясняющие, ну вот, наверное, так, отношение Бога с каждым человеком. Есть индивидуально, а есть как бы, ну, нечто общее. Ну, думаю, что где-то вот так приблизительно, да. Вот, то есть, как строятся отношения Бога и человека? Ну, казалось бы, да, вы видите, что вообще вопрос как бы связан конкретно. Опишите или расскажите своими словами праведность по вере. То есть видно для человека, да, видно, что он верующий. Наверное, что-то уже слышал из того, что я говорил, да. Вот, ну, просьба, обратите внимание, опишите своими словами. Видимо, тексты он знает. Возможно, эти тексты, ну, сегодня, я думаю, это одни из самых распространенных и употребляемых текстов в христианских религиозных деноминациях, да? И они уже, наверное, приелись. Фразы вроде бы понятные, фразы вроде бы громкие такие, да? А вот что такое праведность по вере? По вере, вот смотрите, что говорит, опишите своими словами. То есть, чтобы это было... Вот как не так давно был вопрос, популярно расскажите, да, о роли женщины в семье. Тоже, видимо, человеку хочется, чтобы как-то такими более простыми, не цитируя как бы библейские стихи, можно было объяснить, что такое праведность по вере, да. Ну и естественно, если мы коснемся такого вопроса, что такое праведность по вере, то нам надо будет рассмотреть такие понятия, как что такое праведность, что такое вера. Далее, если мы будем говорить, что такое праведность по вере, то мы не можем пройти мимо такого понятия, как праведность от закона или праведность от дел, да, как некоторые говорят. Ну и, естественно, нам придется разобрать, что такое праведность от закона или праведность от дел. И что такое праведность от веры? Но это основополагающие истины, которые любой христианин, да и не только христианин, должен был бы понимать, да, если у него хотя бы какие-то отношения есть по отношению к Богу, он верит и на что-то там надеется, да. Значит, придется нам коснуться таких вопросов, как праведность от закона, праведность от веры. Естественно, разобрав эти понятия, сопоставил наглядными какими-то примерами, словами, буду стараться своими словами это объяснить, у человека возникнет тогда, естественно, мнение какое-то, он поймет, и я так постараюсь, чтобы было понятно, чтобы человек понял, что такое настоящая вера и что такое настоящая праведность. Когда он поймет, что такое настоящая вера и настоящая праведность, а об этом говорят все христианские деноминации, да, ну тогда он начнет понимать и такой вопрос, какая же самая истинная вера, да. Чем отличается вера одной церкви от веры другой церкви? Как и на основании чего, да, можно определить, чья вера самая истинная? Ну и естественно, в связи с этим, как бы вопросом, я думаю, вы понимаете, человек же не просто так вот, он верит и все, он верит в Бога, там ходит в церковь, ну, имеет какие-то убеждения относительно веры и праведности, ну, естественно, он же туда ходит не просто так, походить от скуки, надеяться, наверное, и на то, что Бог обещал, что все истинные и верные верующие наследуют Царство Божие, которое на небесах, да. Естественно, у него откроются глаза и на вопрос его спасения или не спасения. Я понимаю, что эта тема может затронуть многих. Может, кому-то будет больно что-то слышать. Я не собираюсь кому-то специально больно делать. Ну, буду говорить, как оно есть, вот согласно Библии, как оно есть у нас, согласно наших церковных верований, согласно нашей жизни. Я понимаю, если человек, конечно, уверовал, что он уже в самой истинной вере и в самой истинной церкви, и вдруг он что-то услышит такое, что явно будет резать его слух. Понятно, что, знаете, как говорится, сижу в поезде или плыву в корабле, поезд или корабль, ну, действительно привезет нас в Царство Божие, нам главное пребывать здесь, и вдруг, если он услышит, что я не на тот поезд или не на тот корабль сел, да, вы понимаете, да, как говорится, уже устроился в купе, постельку заселил, там, чувствует себя уже почти спасенным, потому что уже плывет на корабле спасенных, да, и вдруг такой раз, так куда я плыву? Так меня что, обманули? Так вроде бы да. А вот верить в это то не очень-то захочется, да и не очень приятно будет, да. Поэтому я понимаю, что это затронет, ну, сердца многих тех людей, которые меня послушают. И, конечно же, когда мы заговорим о самой истинной вере, да, и о праведности по вере, что такое эта праведность и вера, естественно, возникнет еще один вопрос для каждого верующего, да. Он должен будет разобраться, какая вера истинная, какая не истинная, да. И я затрону такой вопрос, вот, религии, какие существуют на нашей земле. Конечно, я все не буду перечислять их тысячи, и не перечислишь. Я не так давно где-то так вот чем-то так подобным поинтересовался, зашел в Google, где только как названий, сколько, каких, и там какие у них там, как говорится, подразделения, то есть вот есть направленность определенная, да, а вот там какие-то особо, ну, такие преподобные как-то там называются, и там названия все, я как только про одну какую-то, кажется, про лютеран, которые там дальше куда, как они там распространялись, да, как потом во что превращались, да. Да я говорю, вы знаете, я как начал смотреть, думаю, ну, попробуй про всех поговорить. Но что я хочу сказать, есть нечто общее, присущее религиям, пусть оно там внешне чем-то отличается, но тем не менее, есть нечто общее, есть что, да, что отличает любую религию, да, друг от друга. И я вам должен сказать, что есть не такие сложные, как говорится, моменты, по которым можно определить любую религию, пусть это будет буддизм, пусть это будет индуизм, мусульманство, христианство, там, иудаизм, да, ну, христианство, вы понимаете, тут и православие, и католицизм, и протестантизм со всеми, как говорится, разновидностями, да, есть несложные, очень простые и очень понятные библейские определения. Я говорю библейские, потому что они на стороне Библии будут мною сказаны, да. Но я говорю, я буду говорить именно более с практичной стороны, чтобы любой человек, маломальский мыслящий, да, мог даже там, пусть он не верит в Библию, пусть он там, ну, не читал ее, да, может, она не является для него авторитетом, но он легко и просто поймет, как и какую любую религию можно легко и просто определить, что из себя она представляет, какую практическую помощь может оказать человеку или человечеству, стоит ли ей следовать или стоит ли с этого поезда на ближайшей остановке сойти. То есть тема, она, видите, вот как бы начинается с одного вопроса, да, но эта тема будет так затрагивать все попутно, и мы придем даже к тому моменту, когда нам придется услышать и о религиях, и о том, стоит или не стоит ту или иную религию исповедовать, да, ходить в ту церковь, или там, если не церковь, там по-другому называется эта организация, да, или не стоит. Ну, сейчас, чтобы быть так немножко последовательным, да, я постараюсь вначале ответить на вопросы, которые, не буду первый вопрос, вот он пишет, брат, опишите, пожалуйста, своими словами праведность по вере. То есть праведность по вере – это такая, будем говорить, глобальная тема. А вот у него есть тут конкретные вопросы, я вначале постараюсь ответить на них, да. Значит, еще раз читаю, ну, уже не все, а вот именно вот вопросы, которые у него связаны с, ну, с понятием веры, да. И тут конкретно взаимоотношение человека с Богом. Значит, еще раз повторяю, именно сами не все читаю, а именно вопросы. Если Бог помогает человеку, то в чем и как это проявляется? Вот сейчас постараюсь так тоже своими словами. Но придется же мне все-таки цитировать некоторые библейские стихи. Тем не менее, буду объяснять, как я всегда, и любой текст я объясняю еще, как говорится, таким более понятным, менее религиозным, ну, выражением там, или словом, да, чтобы было доступно, понятно даже нерелигиозному человеку. Значит, если Бог помогает человеку, то в чем и как это проявляется? Что хочу сказать, отвечая на этот вопрос. Вот согласно Библии, и не только даже согласно Библии, так оно есть в жизни. Хотим мы, не хотим. Неважно, то, какой религии принадлежит, но в жизни точно так же, как написано в Библии. Так вот, мы все знаем, что согласно Библии, отношения Бога с человеком и человека с Богом совершаются, строятся, происходят на основании работы Святого Духа. Я не буду сейчас подробно говорить о том, что такое Святой Дух. На эту тему мною тоже много сказано, да. Скажу вот только вот это. Значит, Дух Святой, я как бы, ну, к тому, что написано в Библии, добавляю. Вот это слово «только», да. Дух Святой только научит, ну, в Библии написано, Дух Святой научит, наставит, обличит, там, утешит, да. Я говорю, что Дух Святой только, вот это слово вставляю, только научит, только наставит, только утешит и только обличит. Но он ничего не делает вместо человека. Кто внимательно читает Библию, то там написано: бодрствуйте, это вы, а не я вместо вас, да? Далее. Вы устрояете из себя дом духовный. Обратите внимание, я сейчас не буду на эту тему очень подробно объяснять, я много уже говорил, да? Павел пишет: я порабощаю, усмиряю тело мое, помните, да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Итак, умертвите вы, умертвите плотские члены ваши. Помните, да? Я думаю, достаточно там, потому что это надо цитировать, знаете, практически всю Библию. Вы поняли? Делать человеку надо. Конечно, это может быть для кого-то странно звучит. А я вам скажу, для меня вообще странно звучит, когда люди читают Библию. И то, что я сейчас только чуть-чуточку процитировал, они этого не замечают. Может быть, вначале замечали, может быть, вначале придавали этому значение. Но походив в церковь и наслушавшись так называемых божьих рабов, проповедников, там, я не знаю, кто еще, пресвитеры, там апостолы же есть, пророки есть, которые говорили, что не надо ничего делать, мы ничего не можем, да? Со временем поверили, что ничего не надо делать. Естественно, жизнь вносит коррективы даже вот таких людей, которые в это поверили. Вот им же объясняют, тут надо только верить, а делать ничего не надо, надо молиться, молиться. Ну, каяться же еще надо, да, достойный плод покаяния принести, это ж невозможно, да, молиться, каяться, ходить в церковь, слушать проповеди, участвовать в евангельской работе, петь в хоре, деньги сдавать, ну, поняли, да? Вы все с этим знакомы. Но я говорю, и говорят, вот будем молиться, а Дух Святой сам нас изменит. И я говорю, что даже для таких людей, которые даже вот в это поверили, нет-нет, да где-то там, знаете, в сознании пробивает что-то такое. Ну, чё ж я не меняюсь? Я верю, я молюсь. Я молюсь уже не один, не два раза в день. Когда кто-то говорит, надо усиленно молиться. Ну, я там уже, говорится, и лицо сделал такое усиленное, знаете, и лицо сморщил, там, знаете, бывает, кто-то начинает громко кричать, потому что Бог как будто бы ничего не слышит, да. Вот тихую молитву он не слышит. Хотя тоже читаем в Библии, что... зайди в комнату и тайно помолись. Там орать не надо, чтобы через дверь было слышно. Ну, к сожалению, вы видите, сегодня такие церкви, где как соберутся, все так кричат, что у меня не раз такое ощущение складывается, что там, когда пророк Илия и 400 пророков Вааловых было, и вот они кричали, резали ножами, да, свое тело кровь пускали, да, а толку никакого не было. Вот иногда думаю, и те кричали, 400 пророков, и эти вроде... тут не 400, тут уже миллионами это исчисляется, тоже вот такими методами к Богу пытаются пробиться. Вроде бы он не пускает, или вроде бы он не слышит, или вроде бы он тихо, нет, если мы тихо помолимся, он не ответит. Ответит, да. Так вот, я вам сказал, что вот как верующие так странно читают и не видят вот таких мест, где написано, что делать мы должны будем. Не убивая, это кто должен делать, не убивать. Кто должен руку остановить? Не убивая, это же мне написано, нам, верующим, написано. Это же не ангел написано, не убивай, вот в смысле, не давай тому убить кого-то, да? Нет, мы, если поднимаем руку, мы убиваем, и это все происходит, и вы все это знаете, и жизнь заставляет иногда терзаться даже того, кто уверовал, что ничего не надо делать. Так вот, что я хочу сказать. Вот я вам прочитал, что Дух Святой научит, наставит, обличит, утешит, да? Но делать мы должны будем сами. Абсолютно вся работа Божья или Святого Духа, да, она связана непосредственно с разумом человека. Вы сами видите, научить, как можно разум не включая, наставить, как можно разум не включая, а как можно обличить, если человек не хочет пользоваться умом и не вникает, не задумывается, да? Вы видите, да? Как можно утешить, не разговаривая с человеком, а ведь речь мы воспринимаем разумом. Нам надо понимать слова, что за ними стоят, какие мысли нам там Бог дает, да? Вся работа, подчеркиваю, связана с разумом человека. И только через разум эта работа совершается. Бог разговаривает с человеком, подчеркиваю, разговаривает. И этот голос надо слышать. И если я уже говорю, вы видите, вот Бог разговаривает. Ну, разговор не может. Это, разговор – это как минимум две личности должно быть. Если Бог производит монолог, ну, это вот как бы сам себе. А кто-то, если услышит, так не услышит, или не услышит, да, это уже другой вопрос, да. Если Бог разговаривает, то человек должен участником быть этого разговора. Если он будет участником разговора, то это будет не совсем такая молитва, к которой мы привыкли. «Боже, еже си на небеси». Дальше я не говорю, ну, в смысле, вот заучена какая-то молитва. Значит, если Бог разговаривает с человеком и объясняет, то есть другими словами, доводит что-то, какую-то истину, да, до ума этого человека, да, а человек должен, обратите внимание, веровать не в Бога, как многие верующие веруют. В Бога и бесы веруют, толку никакого нет, они трепещут в ожидании, как говорится, суда. Если Бог со мной разговаривает, он же говорит какие-то мысли. Они ведь могут быть и неприятными для меня. И, может быть, наша душа будет отворачиваться, и, может, мы скажем даже, что это не от Бога, коль так неприятно, а от сатаны, да? Так вот, когда Бог разговаривает с человеком, человек слышит информацию, и если он научает, то, значит, говорит об ошибках. Если он обличает, то говорит о грехах, и явно это будет не каждому человеку приятно слышать. И вот в данном случае человек должен веровать не в Бога, а его словам. Что значит веровать? Не противиться, вникать, размышлять, постараться увидеть полезность и разумность. Ну, естественно, принять эти слова. Не просто поразмышлял и забыл. Согласиться, принять. Согласиться и принять. Но эти же слова, которые я приму уже с верой, без сомнения, без противления, я ведь это не просто так вот, знаете, поговорили на абстрактную космическую тему. В космосе не были, что за этими словами стоит, мы не видим, не знаем, не понимаем, да, и забыли. Заметьте, слова надо принять, у них есть размышления, в чем я прав, в чем я не прав. Что делать, что не делать, а дальше вера без дел мертва. А дальше это надо будет делать. То есть я не очень, так будем говорить, подробно рассказываю, да, потому что на эту тему много говорил, вот так кратко, сжато пытаюсь объяснить, в чем заключается, ну, как бы, в чем заключается взаимоотношение Бога и человека. Приблизительно я что хотел бы сказать. Вот родители с детьми как общаются? Приблизительно так, вот, как я сейчас рассказал, как Бог с человеком общается. То есть родители говорят ребенку, сыну или дочери, так вот так не делай. Это плохо, это там некрасиво. Или там не понимает красиво, некрасиво, говорят, будешь делать, получишь по попе. Все. Или там станешь в углу, будешь стоять. Вот таким методом, да. Ну, пока маленькие такие методы, как говорится, более действенные, станешь в угол там, или будешь наказан там разгой там, или еще чем-то, да. По мере того, как ребенок взрослеет, с ним надо разговаривать. И ребенок уже, мы его должны приучить думать. Далее, анализировать информацию. Он должен уже научиться понимать и отличать, что такое добро, что такое зло, как надо жить, как не надо жить, да. И чем больше он уже взрослеет, тем больше с ним разговаривать, более глубоко раскрывать суть тех или иных там проблем, там понятий, да, чтобы он, размышляя, рассуждая, возрастал в познании, расширял, будем так говорить, хранилище своего ума, учился рассудительности, сообразительности, здравомыслию, да, ну и, в общем, потом он должен, на основании того, чему научился, он должен будет поступать. Ну, чтобы не быть голословным, как Бог помогает человеку, да, я сейчас просто так по памяти процитирую, ну, несколько стихов из Библии, да, чтобы было понятно, что я об этом говорю не голословно. Бог разговаривает, разговаривает через разум, да, и человек должен не противиться, то есть веровать, не сомневаться, то есть согласиться. Ну, кто говорит, а как это так вот веровать и согласиться, а вдруг я не верую? Ну, проверь на опыте, это подтвердится, что Бог прав. Тут, как говорится, я говорю, исходя из своего опыта. Я не нашел ни одного совета библейского или Божьего в Библии, где если написано так, что получилось наоборот. Поэтому и написано, вкусите, попробуйте, испытайте Бога, испытайте вот так называемую библейскую истину на практике. Действенна она или нет, практична или нет, правильно там сказано или нет, жизнь либо подтвердит или опровергнет. Но я вам говорю, исходя из моего опыта, жизнь не опровергает, а только лишь подтверждает истинность библейских слов. Так вот, я напоминаю некоторые стихи, значит, помните, да, «Я премудрость, обитаю с разумом». Вот смотрите, Бог как бы говорит о себе. Я не просто вот Бог, который там сидит, да, и вот дает команду. Я премудрость, это как бы мое имя, да. Я сосредоточие премудрости. И я обитаю с разумом. Обратите внимание, не сердцем, как нас иногда учат. Сердце, сердце слушайте. В Библии написано, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, пьянства и тому подобное. Я, премудрость, обитаю с разумом, и обратите еще внимание. Не просто с разумом, который вот запомнил что-то так, заучил, зазубрил, да? Обитаю с разумом и еще, обратите внимание, рассудительного знания. То есть вера не может быть без рассудительности. Без рассудительности вера называется, как вы уже знаете, фанатизмом. Далее. Вот это, кажется, премудрость, это, кажется, 8 глава там притчи, вот, кажется, 2 глава притчи, такие слова. Когда мудрость войдет, когда там написано «сердце наклонишь к размышлению», это тоже так попутно, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, идеи ее нету, в сердце. И в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей. Вот сердце и душа в данном случае это синонимы одного и того же. Это сердце, душа или чувство, речь идет об одном и том же. И знание станет приятно душе твоей. Обратите внимание, разуму истинно приятно. Разум с истиной соглашается. А вот в сердце всегда протест. И если мы люди сердечные, так если сказать, чувственные, да, и чувства нами управляют, и мы чувствами реагируем на все, то, естественно, душевный, как вы помните, не разумеет того, что от Духа Божия. То есть это я попутно говорю, что Бог разговаривает с человеком через разум. Так вот, когда знание станет приятно душе твоей, когда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Обратите внимание, вот мы, когда молимся, Господи, пошли ангел, защити, сохрани, а Бог говорит, я тебе вот даю информацию, Дух Святой тебе напомнит нечто. Если ты не воспротивишься и примешь это, и примешь к сведению, и сделаешь, как я тебе сказал, то вот эта рассудительность, которая будет результатом моего труда над твоим разумом, да, вот эта рассудительность будет оберегать тебя. То есть ты должен будешь разумно себя вести чтобы избежать тех или иных проблем, которые в жизни у тебя могут быть. Ну, может быть, возник бы вопрос такой, ну, а хорошо, а вот Бог что не будет хранить? Я говорю, проверьте на опыте. Говорите, стойте рядом с человеком, желательно с большой головой, шеей, плечами, кулаком, и говорите ему, ну, что-нибудь такое оскорбительное, и молитесь, чтобы он отнесся к вам вот так благожелательно, этим большим кулаком не врезал, извините, в эту маленькую голову, которая не хочет думать. И вы поймете, вот как бы вы ни молились усердно, громко, да, вы получите в эту голову за то, что ею не пользуетесь. Вот если вы сделали все, как Бог вам сказал, и вы правильно все это сделали, то тогда мы можем надеяться, что Бог сделает, но имеется в виду, спасет от чего-то кулака, спасти может от тюрьмы, если мы правы, правильно пред Богом ходим и правильно поступаем, да? Заметьте, Бог может спасти наше тело, может нас освободить там, ну, как Петра из темницы, да? Но что касается внутренней работы, работы над собою, обуздать свою руку, обуздать язык, никаких чудес нет. Бог учит, объясняет, почему так разумно, а так неразумно. И говорит, а теперь иди делай, бодрствуй, трезвись, противостой дьяволу твердой верою. Если я противостою, но потом сдаюсь, Бог говорит, так вера не твердая. Я тебе сказал, когда твердая вера будет, тогда и будет результат. Но делать в плане нашего характера никаких чудес нет. Чудо вообще в том, что нам грешным Бог дал Духа Святого, и при помощи Его с нами разговаривает и ходит как мама за маленьким ребенком, все время подсказывая, где ямка, где можно упасть, где можно поцарапаться, где можно без глаз остаться. Вот чудо. Но что Бог внутри нас будет что-то делать, я имею в виду в плане обуздания нашего нрава, нет. Противостойте дьяволу твердую верою. Это вы, это мы, это я должны делать. Далее. Там из Исаии, кажется, 11 главы. Дух Господень, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Ведение, обратите, ведать, знать, да? И благочестие. Заметьте, Дух Господень, Дух премудрости и разума. Вы слышите, да? Это я говорю. Если, отвечая на вопрос, если Бог помогает человеку, то в чем? То есть как он помогает? В чем конкретно, да, вот эта помощь оказывается? И как это проявляется? Вот я чуть-чуть сказал своими словами, сейчас цитирую стихи, да, что Дух Господень, Дух премудрости и разума. Это не просто Дух, который там налетел и сделал что-то, да. Да, Бог может спасать Израиля от войска филистимского. Бог может дать там, как говорится, мог дать Давиду силу этим камнем сразить Голиафа, да? Но заметьте, когда Давид, будучи царем, стоял где-то на кровле какого-то своего дома, увидел купающуюся обнаженную Версавию, не было тут ни пращи, не было никакой силы, никакие ангелы не ополчились, не одели Версавию, и не дали, извините, поддыхало Давиду. Увидел Давид, вот тут чудес нету. Вот с Голиафом, да, силы неравные, тут надо какая-то помощь. Иногда, да, войско Израиля, если Израиль правильно поступал, войско Израиля малочисленно, противник многочисленный. Вот тут Бог мог сказать, вы выступайте, а я буду сражаться, камни с небес будут падать. И вот то огромное войско в панике и в страхе убегало, будучи поражаемо по пути своего бегства. Захотел Давид делать исчисление. Ему там, помните, говорят, ну не делай всего, да пусть будет столько и еще больше. Не делай, это же гордыня тобою движет. Ты хочешь сказать, вот так посчитали, чтобы сказать, вот при мне, как Израиль там вырос количественно, да? Заметьте, не было чудес. Сам Давид не слышал этого голоса, так Бог через там рядом стоящего военачальника его вразумлял. Давид противился. И вы помните, да, наказание было. Не духовное, а буквальное. Чтоб думал. Ну, еще так вспомню, там, кажется, Галатам, 5 глава, да. Там, кажется, Римлянам, 8 глава, нечто подобное говорит, да. Поступайте по духу, то есть по разуму. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Заметьте, а вот исполнять, не исполнять, заметьте, поступайте по духу. То есть в разум, что Бог нам дает, Духом Святым, что хорошо и что плохо. Это может быть непосредственно через работу Святого Духа. Это может быть при чтении Библии. Или мы можем это понять в процессе размышления. Или в общении с людьми кто-то скажет, и мы это, как говорится, поймем и возьмем на заметку, да? И вот то, что до нашего разума дойдет, что разумно, да, вот поступайте по духу, это называется, поступайте по уму. Умом руководствуйтесь. Вот те мысли, которые приходят в наш разум, вот это мысли от Бога, да, ну, я сейчас в общем говорю, потому что есть еще стих, который говорит, очистившись от скверн плоти и духа, да, потому что еще когда мы начинаем, да, что-то в любом случае в разум приходит более умно, нежели в сердце, да, но пока мы еще, как говорится, младенцы во Христе, то там еще, как говорится, и в нашем разуме много всяких тараканов бегает, да. Поэтому я так вкратце говорю, поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять, уже вы должны будете исполнять или не исполнять, вы будете принимать решение делать или не делать что-то, да? Вот я попытался так своими словами, не так обширно объяснить, что действительно Бог помогает человеку, эта помощь заключается или проявляется по отношению к человеку в вопросах морали, освящения, да, борьбы с грехом. Эта помощь осуществляется через работу Святого Духа, которая проявляет себя через наш разум. То есть Дух Божий, то есть разум Божий свидетельствует Духу нашему, разуму Божьему. Это, как сказать, сеть такая компьютеров, да, ну так образно я говорю, да, процессор Божий связан с моим процессором. У меня, естественно, не достает мудрости, да, и драйверов всяких в моей голове, не все понимаю, не все у меня там сходится, да. У Бога это все просто и понятно, потому что Он Бог. И Он как родитель делится с нами информацией, объясняя нам, что хорошо, что плохо и почему. Но дальше заметьте, Бог не помогает в плане освящения. Если мы полностью, как мы на данный момент понимаем, соглашаемся с Богом и делаем, размышляя, естественно, делаем, как Бог нам говорит, если мы делаем все со своей стороны правильно, и возникают проблемы, связанные с нашей безопасностью, то есть нас могут убить, с нами может там авария случиться, нам кто-то ее может там подстроить, нам грозит тюрьма, хотя мы ничего не сделали такого, или там мы уже в тюрьме, но там ты не виноват, могут настроить кого-то против кого-то и, в общем, настроиться тебя избить, может даже до полусмерти, может быть, даже убить там кто-то примет решение. Да, вот в таких случаях при нашей верности, если мы правильно делаем, Бог может нам всем помочь. Вы поняли, да? В плане освящения тут вера, связанная со знанием. Бог объясняет, мы понимаем, дальше делаем мы, бодрствуем мы, трезвимся мы, противостоим дьяволу твердой веры мы, сражаемся до крови мы, да? И думаю, это понятно. А вот при нашей верности Бог может чудом, как Филиппа взял, там, перенес куда-то. Да, может быть чудом, но при условии, опять-таки, говорю, при условии, что мы соответствуем той истине, которую Бог доводит до нашего сознания. Тогда Бог может наделить нас сверхъестественным обладанием и способностью говорить на иностранных языках. Не на тех языках, которые, вот, вы знаете, существуют, на которых многие говорят, и еще говорят, что вот доказательство, я рожден свыше. Извините, пожалуйста, покажите, где так написано, что вы уже рождены свыше, коли говорите на иных языках, и еще покажите, что вот эти, по Библии, что этот язык так и никто не должен понимать. Объяснение очень простое. Американец приезжает или прилетает в Россию и на иных языках не говорит, как Петр, как Павел, да? Не начал говорить чудодейственным образом на русском языке. А у него стоит переводчик. А потом он начинает что-то такое говорить, вроде бы на иных языках. На каких иных, то точно, что на иных. Ненормальных, нечеловеческих, да? Или человеческих, но которые никто не понимает, что за этими словами стоит. Вот еще что хочу сказать. Ну, естественно, если он помогает Духом Святым, ну, смотрите, разговаривает с нами, да, он может нам облегчение давать или нет? Или вообще вот только мы, вот, как говорится, один на один с грехом, Бог поговорил, да, а дальше мы уже, как говорится, ну, только вот сами по себе. Бога уже как бы нет, да? В плане борьбы с грехом. Ну, вот помните, да, там, в послании евреям, да, он сильным воплями, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Заметьте, услышан, заметьте, Христос как бы просил, и Бог услышал и дал какое-то там облегчение. Помните еще и такое, что Бог сверхсил нам не дает искушения, но при искушении даст и облегчение. Я так уже своими словами говорю. Помните, да, об этом? Я сейчас немножечко тоже, так как говорится, напомню и кое-что вам прочитаю из Библии, что об этом написано. Значит, Филиппийцам 2 глава, с 12 по 14 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Ну, это, как говорится, вступление, а вот и конкретно. Вы, как бы, да, только здесь не написано. Ну, написано, итак, возлюбленные мои. Ну, понятно, что это к людям, верующим, находящимся в Филиппийской церкви, Павел пишет, да. Так вот, вот эти люди, возлюбленные мои, вы, как бы, да, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Какое? От чего? От греха. Что значит со страхом? Бойтесь даже подумать о грехе, я уже не говорю о том, что надо его делать. Да? Даже бойтесь думать на эту тему. Да? Страх Господень, заметьте, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь не в смысле страх и трепет перед Богом, потому что получу по шее за сделанный грех. А именно страх Господень ненавидеть зло, ненавидеть грех. Это должно быть что-то такое мерзкое, неприятное, неприемлемое мне ни при каких обстоятельствах. Так вот, вы со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь выражение вот это с трепетом, да, ну как бы, поймите, есть некоторые такие, знаете, очень мужественные, а я делаю и буду делать. То есть нету никакого ни страха, ни какого-то смирения, ни какой-то простоты, дерзость какая-то. Вот это трепет, это тут как бы о смирении идет речь. Что смиритесь и не наглейте, и не делайте его так просто так, потому что я хочу, мне нравится, я люблю это делать. Да? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Теперь слушайте. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Только что перед этим я вам, помните, процитировал, да, что Христос сильным воплем со слезами принес молитвы и моления. Заметьте, сильный вопль и слезы не в смысле хныканья, Там до кровавого пота доходило, и Христос как бы вопил, но как бы говорил: я ни в коем случае не поддамся искушению греха. Вот он страх, вот он трепет, только там немножко другими словами, да, сильным воплями со слезами, что умру, не сдамся и не подчинюсь искушению греха. И написано: и услышан был за свое благоволение или благоговение пред Богом, что Бог говорил: не делай. И вот я до кровавого пота сопротивляюсь и не позволяю этому греху во мне иметь какое-то место, да. И здесь смотрите: вы со страхом и трепетом, подобно Христу, как я только что процитировал, совершайте свое спасение. Я чуть-чуть добавляю сюда, чтобы было более понятно. Противясь греху, твердой непреклонной верой. А дальше написано, ну как бы, зачем это делать? 13 стих отвечает: потому что Бог, слушайте, вот тут, ну, мы верующие, как бы любим это место, и вот, знаете, читаем 13 и не читаем 12. Бог, некоторые вставляют это слово, сам производит в вас и хотение. Слушайте, вот вы не хотите, это Бог еще не производит, а хотите, чтобы Он произвел. Ну так вот, что, молитесь, вот верьте, и Он сам производит и хотение. Слушайте, и действие, и ноги пойдут, и руки будут делать. И если не хотелось, вдруг захочется, или если хотелось грех, вдруг перехочется его делать. Но здесь написано, 12 стих. Со страхом и трепетом совершайте вы свое спасение. Вы, я вставил, да? Почему? Потому что Бог производит у вас и хотение, и действие. Слушайте, по своему благоволению. То есть он не производит ни хотения, ни действия, если не благоволит к нам. Теперь другой вопрос. А как можно понять, что, кому он благоволит, чтобы он произвел и хотение, и действие? Возвращаемся к 12 стиху. Кому он благоволит? К тем, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, еще раз добавляю, противясь греху. И Бог говорит: моя душа к тебе благоволит, хорошо, добрый и верный раб. Теперь еще хочу такую деталь затронуть здесь. Бог благоволит к тому, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, да? А кто не противится греху, да, и без страха, может быть, даже с дерзостью делает грех, значит, Бог не благоволит, да. Значит, он не производит в вас хотение и действия, да. Теперь я еще задаю вопрос. Скажите, а если он у вас производит и хотение, и действия, ну, при условии, что благоволит к вам, к нам, ко мне, допустим, да, то как это так? Вот я вот так вот просто, знаете, вот сижу, ни о чем не думаю, и вот как-то так оно само на меня находит, да, как туман, и вот как-то оно действует, а я как-то ничего не соображаю, ничего не понимаю. Так, что ли, происходит? Я сейчас одну деталь попытаюсь вам здесь раскрыть. Заметьте. Если я со страхом и трепетом совершаю свое спасение, значит, я думаю, я помню, о чем меня Бог предупреждал, что не надо делать, да. Далее я бодрствую, да. Я противлюсь словам Божьим, нет. Я соглашаюсь с ними, да. Я размышляю, да. Теперь слушайте, а как же тогда Бог при этом производит хотение и действия? Заметьте, если я размышляю, если я верю, если я не противлюсь Богу, когда Он мне напоминает и говорит, что делать, да, у меня включаются мозги. Это не просто так вне моего разума, ну, как вот написано, кажется, в Римлянам 5 главы, что любовь Божья излилась Духом Святым. Вот знаете, вот я стою, как, извините, ведро какое-то, да, там, или сосуд, или трехлитровая банка. Вот я стою, а там как-то изливается. Вот просто кто-то берет, там переливает из своего ведра в мое ведро. Это уже, извините, тоже скажу, когда вы видите, там вот верующие стоят в таком, извините, состоянии, чуть ли, ну, не знаю, как будто бы под наркотическим каким-то воздействием, там, о Господи, руки расставили, я верю, Дух Твой Святой сходит на меня, вот таком, знаете, такие замедленные съемки, такие шатания происходят, да? Я не пытаюсь оскорбить, это вот так люди понимают, что там вот как-то это сейчас сходит, и вот надо как-то руки, знаете, вот вроде кто-то сидит в позе лотоса, йог, и тоже так руки держит. Это как-то и мы так вот, знаете, вот вроде не в позе лотоса, а стоя, да, или там сидим, может быть, да, а руки тоже вот как-то так вот, не знаю, вообще тоже интересная мысль, да. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, а мы что-то руки выставляем вроде через руки, это мимо головы проходит. Поймите, информация через руки не может проходить. Это только у экстрасенсов и только не вполне нормальных на голову, да. Так вот, смотрите, вот то, что здесь мы прочитали с вами, что, значит, Бог производит у вас и хотение, и действие, Он, опять-таки, не производит мимо нашего сознания. Это не какой-то такой мистический мир энергии, там, вибраций, как кто еще что объясняет, да? Хотение и действие происходит, хотение. Сначала я размышляю. Потом я убедился, что именно так правильно. Если я убедился в том, что Бог мне сказал, и я понял, почему так надо, и почему это правильно, да, то я вдруг начинаю понимать, что я же глупости делал до сих пор, и у меня пропадает желание жить по-старому. У меня загорелись глаза, я захотел теперь делать, заметьте, захотел, вот производит у нас хотение. Я захотел делать, а если я захотел делать, написано, больше всего береженного береги сердце твое, потому что из него источники жизни. И вот я тогда уже и начинаю делать. Если я захотел, в моем моторе, как говорится, появился бензин, искра, свеча работает, да, мотор завелся, и в машине надо куда-то ехать, что-то надо делать. Вы видите? Не просто благоволение ни за что, ни про что, а к человеку, который слушает информацию от Бога, воспринимает и занимает ту позицию, которую Господь его побуждает, да? И когда он размышляет, работа Святого Духа, произведенная через Богом через сознание наше, да, разочаровывает в прежних наших хотениях. Мы начинаем убеждаться, что вот хотение Божье, оно намного лучше, правильнее. И у нас появляется, то есть происходит переоценка ценностей в нашем сознании от того, что мы нечто уразумели. И появляется действие что-то делать. И 14 стих говорит, все делайте без ропота и сомнения. Заметьте, почему? Если я ропщу и сомневаюсь в том, чему, в том, в чем меня учит Господь, заметьте, у меня нет абсолютно никакой веры к его словам, которые говорят мне, делай вот так. Теперь смотрите, если во мне ропот, так у меня и в сознании протест. Если у меня протест, у меня, заметьте, не вера, а сомнение, ропот, протест, возмущение. Вообще это на языке Библии называется хула, протест, несогласие. Если я ропщу, если я сомневаюсь, заметьте, я противлюсь Слову Божьему, которое является семенем, которое должно упасть на благоприятную почву моего сознания, чтобы там производить какую-то работу. А я в ропоте, а я в сомнении, а я в возмущении, а я не хочу, видеть или этого делать. Ну все, я не благоволю, хоть и ни действия не произойдет, ты даже мысль не допускаешь в свое сознание, чтобы хотя бы подумать, а вдруг это правильно. Кстати, хочу сказать, наше сознание не меняется. Вот мы разговариваем, мы люди с разных конфессий, встречаемся, разговариваем, да? И заметьте, один говорит, вот так написано. Нет, даже заметьте. Да подожди, ну если написано, скажи. Если ты разумный хоть немножко, да? Так, где написано? Так, а ну дай, подожди, сейчас откроются и Библии. Так, где, как? Точно, слушай. А как же я так верил? Ну, так должно было бы быть у разумных людей. Один говорит, так написано, другой в позу, нет. Заметьте, мысль даже не допускает. Как же у него поменяется сознание? Как же он из заблуждения выйдет и придет к свету истины, если он никакую мысль никогда даже не допускает в сознание? Не дай Бог, еще думать буду я на эту тему. А ведь и научили же этому. Кто будет говорить, учить иному, да будет анафема. А, правильно, значит, если не так, как мы понимаем, значит, анафема. Подожди, а вы вообще так понимаете, как вообще в Библии написано, или как Бог понимает? Нормальный человек задавался бы такими вопросами. То, что мы не задаемся, это вообще говорит, насколько мы нормальные. Ну, в смысле, рассудительные, да? Но мы глупые даже просто от того, если мы говорим, Господи, открой мне. Бывает, Бог открывает, а я, нет, это не так. А что ты мне просил, открой? Ну, хотя бы познакомься, все, испытывайте, хорошего держитесь. А я даже испытывать не хочу, и говорю, открой. Направь меня на путь истины. Да легче ослицу Валаамову направить на истину. Она быстрее начнет пророчествовать устами, нежели упрямого пророка, который предался мзде неправедной. Ну и еще одно место, Луки 18 глава, 7-8 стихи. Это, помните, Христос рассказывает притчу о бедной вдове, которую там кто-то обидел, она обращалась к судье, чтобы защитил, тот не хотел. А потом, помните, так как она стала ему докучать, то есть надоела, достала, как говорят сегодня, да, то он говорит, ладно, хотя я и Бога не боюсь, людей не стыжусь, но коли она мне не дает покоя, защищу ее. И вот дальше вот это Луки 18 глава, 7-8 стих, да, сказано. Бог ли не защитит избранных своих, обратите внимание тоже. Сходство с Филиппийцем 2 главы, стихами, которые только что я прочитал. Бог ли не защитит, то есть что защитит? Избранных своих, а теперь заметьте, кто избранные? Вы думаете, все подряд, кто покрестились? Нет. Избранные мои, кого я избрал, а я избрал тех, кто меня избрали, слушать и повиноваться, верить, не роптать и не выступать. Заметьте, избранные Божьи – это вопиющие к Нему день и ночь. Скажите, а что они вопят? И день, и ночь, даже сон вроде их не берет, да? Вы слышите? Мои избранные вопиют день и ночь. Тут даже не написано, что это день один и ночь. А это день и ночь, может быть, и время какое-то достаточно продолжительное. И дальше написано, хотя и медлит защищать их. Вот как строится отношение Бога с человеком. Да, бороться ты должен, а я буду тебе подсказывать. Дальше ты должен будешь бороться. И вера не только в том, чтобы принять слова Божьи. Вера заключается еще и в том, чтобы следовать, невзирая на нежелание нашей плоти, следовать этим словам, проявить твердую веру, непоколебимую, даже если это сопряжено с какими-то опасностями, с кровавым потом, как у Христа. Заметьте, Христос сильным воплем со слезами и здесь, вопиющих к Нему день и ночь. Вы видите сходство какое, да? А дальше написано, хотя и медлит защищать их. Задаю вопрос, а почему медлит защищать? А Бог проверяет веру. А вера в чем? В неотступности. Как Яков говорил, не отпущу, пока не благословишь ангелу. Значит, вы поняли? Почему Бог медлит? Чтобы веру проявить, вернее, увидеть. Ну, Бог знает, вера есть или нет. А вот пока человек, вот вы знаете, ой, Господи, ой, ну, если ты не поможешь, так я вот сейчас отпущу, все, я больше не могу. Господи, вот если ты сейчас не спасешь, подождите, вот это уже мы погнали. Погнали совсем не в ту сторону коней своих. Вот это уже говорит о слабости. И только когда мы займем такую позицию, да, мне тяжело, но я не сдамся. Господи, будь что будет, расшибусь лепешку, пусть меня убьют. Я все равно не отвечу злом за зло, ругательством за ругательство. Я не стану мстить, я не стану пакостить тому, кто мне пакостил всю жизнь. И когда человек уже вот с такой твердой верой вот так заявит, ну это не надо Богу заявлять, внутри. Это внутри должно быть. Бог наши мысли читает так, как мы раскрытую книгу читаем. И вот когда, вот Богу надо вера, Богу надо согласие, Богу надо неотступность, человек должен дать понять, вернее, человек должен показать Богу, что я понял, Боже, тот путь, который ты мне ставишь передо мной, или там цель, к которой я должен стремиться, он правильный. Я другого не приемлю, мне только это подходит, и я буду стоять твердо в этом, да? Вот, заметьте, Бог медлит защищать до того момента, пока не появится вот это уже не колеблющаяся вера. Восьмой стих говорит: «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Какую веру? А вот это, чтобы вопить день и ночь, обратите внимание, это то, что на нас возлагается, да? Что мы должны делать? Что будет вопить день и ночь, и не скажет: «Господи, если сегодня ты мне не поможешь, к вечеру я сдамся». Вот она вера. Вы много знаете таких верующих, которые вот так неотступно противятся злу, отступать некуда, позади Москва, да? Вы много таких знаете? Христос говорит: «Сын Человеческий, придя», как бы второй раз уже, да, «найдет ли веру на земле?» Заметьте, церквей полно, верующих, так называемых, номинальных, полно, а вера, способная противостоять греху. Вы помните, да? Павел пишет в послании Тимофею: «Знаешь, что в последние дни, вот, когда Сын Человеческий должен прийти, наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные». Дальше список я не буду читать, чтобы было понятно, что это не про мирских, а про верующих написано. Дальше написано: «Всегда учащихся», слышите, ходят в церковь, читают Библию, молятся, верят, плачут, поют, да? «И не могущих дойти до познания истины». Почему? Почему до познания истины? Заметьте, познайте истину, истина сделает вас свободными. От чего? От греха. По тексту, если смотреть. Если я познал истину, я освобождаюсь от греха, он во мне не живет, я рожден свыше. Заметьте, верующие будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, я уж не говорю там, кто еще и чего. И это верующие, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Задаю вопрос: так что Бог им не подал защиту? Но если кто-то и попытался делать, потом стало больно, неприятно, сдался, пастор еще объяснил: «Да, вот вы видите, вы убедились в истине, что мы ничего не можем». Как говорится, добил на корню этот, знаете, хан Баты какой-то с лука взял и добил этого верующего, который уверовал. Вы видите, к чему мы приходим? Да, мы говорим, вот да, Бог не сразу защищает. Так Бог помогает Духом Святым? Да. А вот подаст защиту вскоре. Но если это касается каких-то физических товарищей, которые нападают и угрожают жизни, тоже тут тоже, я вам хочу сказать, надо вот эту веру, что, Боже, невзирая ни на что, я не отрекусь, пусть убьют, я не отрекусь. Тогда, Господи, как говорится, вступай в дело, да, и Господь может вот так, как с Петром там, дверь открылась, страж спит, замки упали, Петр вышел, пошел на площадь и проповедует. Здесь речь идет, заметьте, о борьбе с грехом, о борьбе с плотью. Так как Бог подаст защиту вскоре? Как только человек перестанет сомневаться, а это же пока сомневается, но стоит еще, держится, идет же внутренняя борьба в сознании между разумом и сердцем. Они противятся друг другу так, что не покоряются друг другу. И заметьте, когда я внутри принимаю позицию, занимаю такое положение, что так, как Бог сказал, так и будет. Невзирая ни на что, невзирая на последствия и на опасности. Заметьте, когда я занимаю такую позицию, разум мой работает. Естественно, продуктом работы моего разума будет, если я занял позицию, я перестаю дергаться, перестаю переживать. У меня появляется твердая вера, а вера и сила народа. И заметьте, сразу становится легче, то есть Дух Святой, опять же, не мимо сознания, а через сознание, через размышление наше, рассудительность. Мы приходим к пониманию так называемой истины, успокаиваемся, перестаем сомневаться, еще более располагаемся к Богу, к тому, чтобы слышать и учиться у Него. И быстро происходит работа, заметьте, ну как только мы перестали сомневаться, перестали противиться Духу Божьему. У меня появилась вера, но только потому, что я не сломался и не сказал: «Господи, не поможешь, сейчас отступлю от Тебя». У меня изменилось расположение к Богу, уже нет никакого сомнения, противления, разум полностью открыт, преград нет. И я легко и просто, опять же, через работу Святого Духа дохожу до понимания, занимаю позицию, а Бог говорит: а мне твои страдания не надо, так отпусти товарища этого. И можно из тюрьмы, Бог может выпустить человека. Бог может из огня, как говорится, в огне не сгорим. А ведь мы можем сгореть, будучи верующим, потому что будем идти на эшафот там, или на костер и будем трястись. И ой, Господи, Господи, вот такое вот будет внутри. Я вам должен сказать, что мы можем сгореть. А если будет вот такая вот вера, нет, Господи, гореть, так гореть, ярким пламенем, ну и хорошо, лишь бы во славу Божию. А ведь к этому надо прийти. Это не просто так, знаете, Дух Святой сошел, и я огня перестал бояться, да? И вот когда человек приходит к этому, Бог говорит: мне не надо, чтобы ты на костре горел. Но если и, допустим, придется когда-то там сгореть, но я вам должен сказать, что, помните, да, Евреям там 11 глава, верой угошались и в огне. Ну, человек сгорит в огне, не ощущая боли. Просто, знаете, как вроде куда-то улетел, да и все. В небеса. Ну, я сейчас не про то, что в небеса или не в небеса, там умерший человек или душа его, куда она там летит. Я не об этом. Я просто говорю, что верой угошали силу огня. Перебаривали вот этот страх перед огнем. Верую творили правду, вот вступиться за того, кого обижают, да, защитить, не проявить там слабости, трусливости, да. Заметьте, ведь даже чтобы просто в церкви сказать: извините, вы почему для этого человека вот это вот так и над ним издеваетесь? Но он задал вопрос: почему, да, так написано, почему вы его в ересе обвиняете? Заметьте, верующие сидят, вот вера какая, да? Плечи голову плечи втянули, и лишь бы меня это не коснулось. Да, вот надо как-то так, вот надо вот так, мы должны быть верующими, мы должны все любить. И так, знаете, ушли уклончиво, как говорят, от гражданской позиции. Я думаю, вы поняли, да? Значит, заметьте, Бог защищает избранных, но не сразу, медленно. Далее, если мы, ну, при условии, что мы веру проявляем, неотступность и твердость, да, тогда Бог защищает. И от того, сколько мы будем вот сомневаться и роптать, столько Бог не будет торопиться нас защищать. Облегчения не будет. То есть это от нашей веры зависит, сколько Бог будет медлить, хотя стоит помочь. Но пока мы будем роптать или будем трястись, как осиновый лист, помощи не будет, медления может и месяц, и год, и два, и потом на всю жизнь перепротянется, продолжится. И по предыдущему стиху, да, если мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение против греху, то да, вот она твердая вера, вот оно расположение. Да, Бог Духом Святым через разум производит и хотение, и действие, а если там физическая какая-то угроза жизни, тут Бог освобождает от этого. Это, ну, пример такой, я говорю, три отрока в печи, помните, да, из книги пророка Даниила. Сам Даниил, вот представьте, какая должна была быть вера у Даниила, тут поклонитесь, не поклонитесь, значит, будет там и кто в печи, или там львиный ров, допустим, как для Даниила, да. Даниил продолжает, невзирая на то, кто там что там сказал. Заметьте, его тащили в львиный ров, Даниил не противился, не вырывался, не кричал, не трогайте, куда, я не заслужил, да. Заметьте, его привели, там вообще никакого описания нет, привели, бросили. А он туда, можно так сказать, пришел, там, знаете, как к своим товарищам пришел, львы были злые, львы были голодные, он пришел, уселся, они его облизывали, он их гладил между ушами, и все. Заметим, вот где вера. Так вот, подводя итог, да, вот тому, о чем мы сейчас с вами говорили, что я хочу еще сказать. Пока мы дети по уму, вот, то есть, вы знаете, есть такой стих, значит, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. То есть, если мы еще не столько, говорится, мудрые, не все знаем, не понимаем, да, Бог с нас спрашивает на том уровне, на котором, на уровне познания, на котором мы находимся. Что мы не понимаем, мы зато не отвечаем, как и наши малолетние дети. Так вот, пока мы дети по уму, или, можно сказать, по-другому, младенцы во Христе, да, и мы многое не понимаем, Бог носит нас на руках, то есть совершает даже чудеса. Это я сейчас еще такую деталь хочу вам сказать, что да, вот как и ребенок, пока маленький, вот родился, заметьте, сплошные чудеса, ходить не умеет, разговаривать не умеет, хочет только кушать, это инстинкт, да, умеет кричать, умеет успокоиться, может даже и улыбнуться. Ничего не понимает, ходить не может, летать тем более, есть не может, полностью зависим, пока не дадут, мать не даст грудь, может и умереть. Вот заметьте, для ребенка, вот он родился, у него чудеса. Вы поняли, чудеса какие? Работать не надо, учиться не надо, ходить не надо, носят на руках чудеса, вы видите, да? Кормят готовой пищей, только, как говорится, жевать даже не надо, все течет, все там, как говорится, усваивается, как должно, да? Да, чудеса. Перепеленали, извините, писать, какать можно. Чудеса такие райские. Захотел, пописал там, где лежит, захотел, покакал. Тут чудесники, волшебники ходят, там подмывают, укрывают, пеленают, пляшут, погремушками, как говорится, звуки издают, забавляют. Вы поняли, да? Сплошные чудеса. Да, вначале, пока мы становимся на путь истины, пока много чего не понимаем, мы молимся, Бог по молитве может даже чудеса делать. Но по мере взросления, ну, как и у детей маленьких, да, начинает ребенок уже ползать по кроватке, уже, как говорится, ползай, не-не-не, разумная мама и папа не будут брать на руки, потому что не научится ползать, потом не научится ходить, потом не будет бегать. По мере взросления ребенка, ему уже, как говорится, можешь ползать, будешь ползать. Уже начинаешь ходить, и просишь, возьми, просит он, возьмите на руки, не берут, чудеса, заметьте, отходят. Научился ходить, ребенок уже 4 года, он просится на руки, я иногда вижу, мама тащит, ребенок килограмм уже, я не знаю, 20 весит. Здоровый может ходить, она несет, а кто-то говорит, он женщина с ребенком, а другая бабулька говорит, пусть постоит. Так вот, у нормальных вообще людей, да, научился ребенок ходить, будешь ходить. Уже можешь кушать, бери, кушай. Зубы выросли, уже жуй. У верующих точно так. По мере взросления Бог как бы, что если раньше спасал, потому что мы не понимали вообще, там, что там, как, о чем молиться, да, Бог спасал. А теперь начинаем понимать, послушали, а ничего не делаем. Мы говорим, Господи, спаси, как ты меня спасал когда-то. Он говорит, ты извини, ты уже должен занять позицию сам. Ты уже должен воспротивиться чему-то, да? И вот по мере взросления нам следует уже пытаться ходить своими ножками, думать и взрослеть. Во взрослом состоянии чудеса возможны только, как я уже вам говорил, в тех случаях и ситуациях, когда мы ничего не можем сделать, и это уже как бы не в нашей компетенции. Это касается такой внешней опасности для жизни, для здоровья, если это не от нас зависит. Но если я приведу такой пример, мысль нам говорит, заметил, поел, болит печенка. Врач тебе сказал, это не есть. А я, Господи, хочу, я буду есть, а ты, Господи, сделай, чтобы печенка моя была здоровая. Я говорю, кончится это молитвенное, такая, будем говорить, молитвенное такое отношение этого человека к Богу тем, что будет цирроз печени, а может даже и рак. Вы поняли, в борьбе с грехом, есть, не есть, пить, не пить, принимать сплетню, не принимать, передавать, не передавать, да? Засунуть руку в чужой карман или нет? Обижаться, не обижаться? Чудес здесь нет. Вначале может так быть, что человек говорит, Господи, я понимаю, что обижаться нельзя, но я не знаю и не понимаю, как, что с собой делать, сделай облегчение. Да, Бог может вот так подействовать, смягчить, подаст защиту, да, сверхсил не даст искушения, потому что еще, как говорится, взрослый человек, но младенец во Христе. Так вот я говорю, что вот при правильном нашем отношении к Богу, к истине, да, если мы сделали все со своей стороны в плане внутреннего освящения, борьбы или сопротивлению искушению, да, да, Бог может только при таком условии сделать, ну, будем говорить, как я уже сказал, чудо, да. Или, если мы, по крайней мере, ну, бывает, человек сделает ошибку, совершит грех, неправильно поступил, попал в ситуацию, там какая-то смертельная ситуация, и мы говорим, Господи, спаси. Да, мы вроде бы должны были бы получить, пострадать. Но Бог, видя раскаяние и понимая, что человек искренне это делает, да, Бог даже в такой ситуации может его проявить чудо и спасти его там от насилия, там, от убийства, там, я не знаю, бандитов каких-то и так далее и тому подобное. Но я говорю, при условии, что мы раскаиваемся в этой ошибке. Я еще раз как бы возвращаюсь к этому, еще одной части вопроса, который был задан, да. Значит, я понимаю, что Господь каждому подходит индивидуально. Но, может, есть какие-то принципы, объясняющие это, да? Ну, это я так уже как вам сказал, как я понял, да? Вот как Бог относится к человеку, да? Да, вот я сейчас говорю, что да, каждому человеку Бог, вернее, как написано в вопросе, Бог относится индивидуально, да, вот. Если человек только начинает в вере делать первые шаги, да, здесь может быть больше чудес именно от того, что человек не понимает, хочет, не понимает, еще не дорос, это познание не в один день сразу дается. Это надо еще время какое-то, надо подумать, поразмышлять, надо поменять сознание свое, прежде чем мы дойдем до понимания того или иного вопроса, как правильно нам надо то или иное делать. Начинаем взрослеть, заметьте, вот принцип. Бог начинает чудеса в сторону. Если мы уже больше надо что-то самому делать, если мы уже, как говорится, так окрепли в вере, не первый год, да, да, в этой ситуации, в плане борьбы с грехом, человек полностью должен делать. Бог будет разговаривать, делать, занимать позицию, противостоять твердой вере. Это работа человека на человека, Богом возложена. Далее. Бог может чудо совершить для такого уровня, уже будем говорить, духовности человека, если мы правильно делаем, и это касается нашей безопасности, там, смерти, болезни, вреда здоровью и так далее и тому подобное, да, Бог может сделать чудо и спасти нас. Ну, вы поняли. При условии, когда мы правильно поступаем. Помните, да, мы не так давно вспоминали, надо поступать правильно, потому что Бог слышит молитву праведного, послушного верующего. и может защитить, и может ему помочь в этом, да. Так вот, вы видите, да, вот человек спрашивает, есть ли какие-то такие, будем говорить, общие принципы взаимоотношения Бога с человеком? Да, есть. В любом случае вера должна быть на том уровне, на котором человек находится в плане развития ума своего, да? Вера обязательно. И делать это надо обязательно. Вот что ты понимаешь, вот то ты уже должен делать. В первом классе знаешь такие примитивные задачки, 2 плюс 7 сколько будет, уже знаешь, должен знать, ты будешь это сам делать. Тут помощи, подсказки не будет. По второму классу, где может быть что-то более сложное, Бог задачу не будет задавать, экзаменов принимать не будет, и двоек ставить тоже не будет. Он там поможет, потому что мы там некомпетентны. Так вот, почему Бог именно занимает такую позицию в вопросах нашего воспитания, да? Дело в том, что вот я сейчас о чем еще хочу сказать, общий принцип. Не делал, не делает и делать не будет Бог. Вместо человека бороться с грехом, вместо него там защищать его от всяких искушений, чтобы его никто не раздражал, там, чтобы никто ему там не мешал, настроение не портил. У Бога такого нет, не было, нет и не будет. Тоже вопрос. А почему тогда Бог занимает такую позицию в вопросах нашего воспитания? Я уже тоже говорил раньше, да, на эту тему. И повторюсь просто. Если бы Он все это делал вместо нас, я подчеркиваю, вместо нас и мимо нашего разума, тогда я задаю вопрос, говорю, для чего нам тогда нужна была голова? Это просто вешалка для шляпы, что ли? Если бы он делал все вместо нас, только по нашим молитвам и вере, что Бог за нас все сделает. То есть наши молитвы – это вроде как, говорится, распоряжение начальника подчиненным. То мы бы превратились в биороботов. У нас бы мозги вообще просто атрофировались бы. Мы превратились бы в животных, ну, только, как говорится, запросы были бы повыше, чем у животных. Но я говорю, мы бы были просто примитивными, глупыми и умственно отсталыми людьми. Бог хочет, чтобы мы ему служили доброохотно и осознанно. Чтобы мы поднимались, учились, набирались ума и могли сами понимать уровень мудрости, у которой есть у Бога, который он нам преподает. Мы не должны быть фанатиками, мы должны осознанно верить, особенно осознанно повиноваться, осознанно занимать позицию, зная, что Бог вместо нас эту работу делать не будет. А в той области, в какой Бог может чудо сделать, я вам уже сказал. С нашей стороны требуется верность. На уровне, на котором мы понимаем Бога, надо действовать. И если это будет касаться опасности для нашей плоти, да, тут Бог может сделать чудо. Я это тоже рассказываю из своего опыта. Чтобы Бог избавил меня от каких-то людей, которые меня искушают, Боже упаси, никогда этого не было, и я уже сейчас знаю, и быть не могло, но я тогда еще не все это понимал. Но как Бог физически меня спасал в таких переплетах, когда я не знаю просто... Ну, знаете, с моста... Только съехали, вот это насыпь над железной дорогой, и я, допустим, там в грузовике с 3,5 тоннами железа, кувырком грузовика, я в будке был, не в водительской кабине, я не помню, сколько раз вот так с колес на будку, с высоты где-то 3-го этажа. Я живой, и ни одного перелома нет. Как меня там КГБисты ловили, и как меня Бог спасал, я говорю, это, ну, без чуда это не объяснить. Я был в их руках, я уходил. И я как-то рассказывал. Да, Бог дал мне такое соображение, ну как дал? Я соображал, Бог дал. Это не просто так дал. Когда за мной следили, я их всегда видел. Как они не маскировались, хотя у них, как говорится, спецобразование, да, в спецслужбах. Как они не маскировались, видел вот так вот просто по лицам, по взглядам сразу определял, проверял машины какие, номера запоминал, где, как и сколько они ловили. они ни разу меня не поймали. Я всегда скрывался, они вот так, след, раз, меня нет. Я не испарился, как Филипп. Дух никуда не переносил. Я прыгал, прятался там зигзагами какими-то, я уходил. Знаете, вот от этого чувства такое было. Вон как я, какой я такой проницательный, да? Чекистов всех, как говорится, на чистую воду вывожу. И я начал над ними подтрунивать. Понимаете, они вот там следят, там делают вид, что ничего нету, а я там подойду, говорю, там похлопаю. Ну как, говорю, сколько тебе платят? За что? За то, что, говорю, следишь за мной. Или там где-то, знаете, убежал от них, они расстроены, сидят под подъездом. Я прихожу, так, знаете, поприветствую с улыбочкой такой ехидненькой, ну, как у верующего должно быть, да? Поприветствовал, они такие сидят злые. И однажды мне один из товарищей этих сказал, мы тебе кишки выпустим. Ну, я верил же, что не выпустят. Ну, правда, не выпустили. Но меня один раз так измордовали, мое лицо было... Бои без правил, там лучше лица бывают, в самых худших вариантах. У меня вообще ничего общего, ничего не было, ни глаз, ни носа, ни рта. Все было, как говорится, одной большой опухолью и синяком. И я говорю, я рассказываю, я говорю, Господи, я понял. Мне Бог такую мысль, да, говорю, если бы ты был чекистом, над тобой кто-то издевался, вот так, как ты над ними, что бы ты сделал? Я говорю, я бы убил его. Ну, вот тебе и дали. Ну, я не позволил, чтобы убили, да. Но... Подумай, в таком случае получишь по полной программе. Я на этом заканчиваю, да. Я думаю, так вот из того, что вот было сейчас задано, так вот конкретные вопросы, да, я ответил. Все еще раз, мы уже конкретно коснемся веры, праведности, да, и будем на эту тему с вами говорить, и дойдем, как я вам сказал, до того, что нам станет более ясно, может быть, совсем ясно, какая религия Божья, какая не Божья, куда ходим, зачем ходим и чем это все для нас может обернуться в конечном итоге. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Оставайтесь с Богом.